известные. Это, в общем, известные, ну и плюс микроэлементы, известные стимуляторы роста. И они дают действительно очень хороший эффект при условии, если их не перекармливать. Если перекармливать, то, например, азот отдал больше, чем надо, получил меньше ягод. Природа сама придумала так, что дашь очень много, не получишь то, чего хочешь.
А вот органические удобрения?
Для вересковых их нельзя использовать.
Угу. Очень интересно получается, да, такой вариант, что... А, хорошо, а если так вот получилось, что органика попадает, что происходит? Там ствол растет, листья...
Мы... Ничего не растет, все гибнет. Примерно так же, как пласты земли аэробные и анаэробные перемешать, погибнет и то, и другое. А здесь происходит так. Вносишь органику, грибы, которые симбиоз создают, голубики и клюквы с почвой, погибают от органики. И в результате голодают все. Погибает микориза, голодают голубика, не появляется ягод, и чахнет растение.
Угу. Ты упомянул, что ожидается выставка на ВВЦ в Москве. Так это?
Да, с 10 числа будет в павильоне, покажется, 20-м, ну, сельскохозяйственная, садоводческая тематика. Угу. Там я буду свою брошюру, вот эту, которая... заявлено и которое есть в нашем анонсе, вот это слово «здравствуйте», это название моей брошюры, я ее буду распространять. И вообще, как бы, мое большое желание максимальное количество горожан, которые хотят перейти в фермерскую ипостасию, но не знают, как это сделать, а самое главное, не имеют возможности это сделать мгновенно, внезапно. Хочу их к этому привлечь и показать, что и не нужно внезапно делать. Надо постепенно готовить себе платформу к переходу на новый образ существования. То есть из городских жителей постепенно уходить, причем дети и внуки могут оставаться горожанами, а потом к вам присоединяться. Есть еще одна в этом особенность. Просто когда ты переходишь жить в деревню, при этом имея работу, вот почему умирают пенсионеры очень быстро, потому что они уходят на пенсию и не имеют работы. А когда ты уходишь в деревню и делаешь дело, которое тебе дает интерес и доход тоже, то ты получаешь стимул жить долго.
Но здесь даже не то, чтобы жить долго, в первую очередь. Сколько проживешь, сколько тебе отмерено, столько проживешь. А жить качественно. Вот
совершенно верно. Дело в том, что город сокращает твои отведенные тебе природой.
И это и ухудшает качество жизни. И человек, когда живет на природе, все-таки он... вот когда человек живет в городе, в большинстве случаев он превращается в потребителя, даже если он что-то производит. Все равно он так или иначе становится потребителем, который вот выполнил какую-то работу, именно работу робота, не труд, не трудился, а именно работу. На кого-то там он что-то делал, как робот. Пришел, и дальше он уже потребляет. То есть выполнил, потребил. Выполнил, потребил, и это становится механическим трудом, независимо даже, что он делает. А когда же человек живет на природе, в сельской местности, даже если у него созданы комфортные условия жилья, все равно так или иначе он трудится на благо своего рода, на благо своей семьи. Он созидает, он общается с природой. У него пропадает это роботизм. Он становится именно тем, кем должен быть от своего рождения, именно человеком.
Леша, вы смотрите в корень. Ну, все правильно,
согласен. Я покраснею, ты меня здесь так уже превозносишь иногда, я краснею. Женя, у тебя были какие-то эти предложения или вопросы?
Да, есть вопросик такой. Я хочу вернуться буквально на шаг назад. Вот, а когда зашел разговор об различных заболеваниях и пользе, вот. Но тут не совсем связано с ягодой, а именно. Есть такой вот врач-натуропат, надеюсь, ты знаком с ней или знаешь о ней, Марва Вагаршаковна Оганян. Врач-натуропат, она биолог. Так вот,
да, она утверждает... Да, я читал некоторые ее, да, материалы.
Из лекций я немножко познакомился с ними, она утверждает, что подавляющее большинство болезней, в том числе не только простудные или какие-то еще, а даже она там приводит и инфаркты, и инсульты, и диабет, аллергии и прочее связаны с тем, что человек питается в основном пищей не перевариваемой организмом человека. То есть, во-первых, с одной стороны, эта пища зашлаковывает организм, зашлаковывает в первую очередь толстый кишечник, который после этого зашлакованный толстый кишечник не может выводить эти грязи. И грязь эта, а в некоторых случаях, когда, например, питается белковой пищей, животным белком, это всасывающиеся антигены, которые превращаются, естественно, в гной. И все это не может обычным образом вывести организм, толстый кишечник. Все это лимфа выносит через легкие, через кожу в виде сыпи, простудных заболеваний. В итоге это перерастает в какие-то, естественно, нагрузка на сердце и прочее. Вот как специалист у тебя вопрос. Согласен ты с этим? Как можешь прокомментировать?
Согласен, да. Дело в том, что мы, во-первых, едим иногда очень много, больше, чем это нужно. Это первое. И второе, продукты, которые не всегда качественно перевариваются и не способны перевариваться. В силу того, что мы, кстати говоря, не имеем разнообразия питания. И в этом смысле я полностью согласен с такой концепцией, она имеет место.
Вот тут как раз и получается, что если мы, например, уменьшим потребление вот вареной пищи, мясной пищи и в рацион добавим гораздо больше ягоды. Я ягоды в первую очередь, естественно. Я вообще больной на ягоды. Это, мне можно ягодами кормить.
Сразу переваривание в кишечнике будет гораздо более эффективным.
Но она практически не доходит. Что там доходит до выхода-то? В основном косточки, если семена.
Всегда имеют кислоты, а кислоты в помощь к соляной кислоте желудочного сока помогают разрушать пищу на составляющие элементы.
И нагрузка на поджелудочную в разы меньше получается.
Конечно, конечно. Но не вырабатывается такое огромное количество соляной кислоты, а добавляется еще и натуральные органические кислоты из ягод, которые тоже осуществляют пищеварение.
Точно.
Жень, у тебя все? Алло,
да.
Женя.
Да, да, да.
Я хотел вот сказать, Евгений, значит, все правильно ты говоришь, и вот если как можно больше применять пищи, которая находится в первозданном виде, то естественно, что наш организм, который тоже, в общем-то, первозданный, то, естественно, это будет лучше, никогда ничего плохого нет. Поэтому твоя страсть к ягодам, я ее тоже поддерживаю, и в общем, все хорошо, так и надо продолжать жить.
Вот. Сохраняет ресурс организма.
Конечно, конечно. Юр, тебе скажу, вот то, что я говорю, это не моя мудрость, и я не зрю в корень, я только-напросто цитирую те заповеди, которые оставляли наши предки. Здесь ни моей заслуги никакой на самом деле нет.
Вот. Ну, вот. Есть заслуга в том, что ты цитируешь.
Ну, вот для этого радио это и делалось. Ну,
да.
Теперь наступает очередь, так сказать, тяжелой артиллерии. Того самого рояля, который стоял в кустах, это Алексей Малышев. Алексей, пожалуйста, тебе слово предоставляю.
Благодарю. Всех поприветствую наших слушателей. Юрия Даниловича, что пришел, уделил время. Я считаю, что очень важный сегодня эфир, потому что мы, как в случае с Широковым, пригласили человека, который своим примером показал, что нужно делать, как это нужно делать. И вот все, что он сегодня сказал, я как раз могу сказать, что он тот самый пример, когда человек из огня да в полымя не кидается, а все делает потихоньку, размеренно, то есть 50 на 50. Это тот человек, который не впадает в крайности, а ищет золотую середину вообще во всех вещах по жизни. Поэтому к таким людям сегодня надо внимательно прислушиваться, всячески поддерживать их информационно на всех наших ресурсах. Я как редактор Содружества славянских сайтов предоставляю полностью вот всю информационную площадку, которой мы сегодня обладаем. Если чем-то поддержать, то, Юрий Данилович, пожалуйста, всегда обращайся, всегда поможем и донесем до всех людей, которые вот такого же мнения, таких же взглядов, которые изучают наследие предков. Для них это очень важно, потому что это вот как раз тот пример, когда человек все сделал правильно, у него все получилось, и он придерживается той самой золотой середины, не впадая ни в фанатизм и ни в какие-то, наоборот, там, приверженность там, каким-то городским условиям. То есть это еще раз показывает, что сегодня надо изучать все, надо иметь и медицинское образование, надо иметь опыт наследия предков и вот находить между этим ту самую золотую середину, и остальное приложится. И хочу сказать, что как раз вот то, что многие сегодня уже на своих участках, на своих родовых каких-то вот земельных поместьях используют все-таки интернет, это как раз та самая возможность скоординировать людей между собой для того, чтобы обменяться важным опытом практическим. И вот такая сеть, если удастся ее сделать между людьми, я сам живу на земле уже, и тоже постоянно возделыванием земли все это приходится заниматься. И если вот такая сеть единомышленников появится сегодня, то это очень важный момент.
Очень здорово. Но я здесь еще хочу добавить, что к интернету надо стремиться в перспективе к агротуризму как средство общения, потому что будут приезжать люди, с которыми очень интересно будет и многие детали, иногда даже по выражению глаз и по мимике понимать, что правильно, что неправильно. То есть начинать надо с того, что иметь хотя бы в своем доме гостевую комнату для друзей, которые будут приезжать и обмениваться с тобой, и самому ездить к ним в такие же комнаты. И это вот в дополнение к интернету, которую переоценить очень трудно.
Угу. Все правильно, согласен. Елена задает вопрос. Как насчет выращивания клюквы или морожки в средней полосе? Какие условия необходимо создавать для роста? Это реально?
Да, значит, ну, в первую очередь должно быть солнечное место. Вот. Кроме того, если это глинистая почва, там нужно будет немножко переструктурировать ее, то есть создать песчано-торфяную, то есть несколько там 15-20 сантиметров, сделать песчано-торфяную подушку, на которую посадить. Корни вересковых неглубокие, у голубики самые глубокие 45-50 сантиметров, у клюквы и брусники вообще 15-20-30 максимум. Поэтому в любом месте, и вот у нас есть опыт даже не в средней полосе, а в Сочи, ну, вы знаете, это субтропики, прекрасно растет клюква. Чем южнее для этих культур, тем больше их урожайность. Голубика имеет ценз максимальной температуры положительной. Это должно быть не меньше 2300 градусов. У клюквы может быть меньше. 1800-1900 вполне достаточно, чтобы развивалось.
А по сравнению с виноградником, это много, мало?
Ну, виноградник сейчас и в Смоленске хорошо растет, поэтому... А винограднику нужно 2500, 2800, 3000 градусов. А тем не менее он растет и в Смоленске, где 1700-1600. Угу. Поэтому виноградник, хотя он считается более теплолюбивым, вполне идет на север. Это зависит от тех новых сортов, которые развиваются. Что касается вересковых, и голубики, и клюквы, миллион лет назад их родиной было Средиземное море. А потом они начали отступать из-за того, что всякие сорняки начали их выдавливать, и они выбрали себе там северные широты.
Насчет винограда, да, у меня растет виноград в разных местах, и южнее, и по севернее, и по западнее, у знакомых, и у меня лично.
Довольно так, вкусный.
Что... Да, очень вкусный и хороший, приносит плоды, и я на третий год был просто удивлен обилием.
Когда... Другое дело, в коммерческом смысле он может быть неэффективен, потому что мы не можем получить этого винограда большой урожай, например, в Смоленске. Вот, или вот в Пинске, в Беларуси, есть институт виноградарства, и они тоже имеют виноградники, но еще никто не помнит, чтобы Белоруссия была имела коммерчески выгодное виноградное производство. Вот рейнские виноградники есть, там, предположим, молдавские есть, а
белорусские... Да, понятно, это все, что... В данном случае здесь это разговор о том, что свою семью, например, и близких родственников или соседей, вот это можно содержать. Виноград, он очень хорошо развивается, и если правильно агрокультуру поддерживать и технологии, то никаких проблем не возникает. Так, у нас небольшая проблемка опять со связью, что-то произошло. Я включаю музыку, это будут песняры «Вопли верба». А дальше мы соединимся и продолжим.
Вопли верба нахиленая, вопли верба заручённая и запитая, заручённая и запитая, тады я ей запивали, як сад зацветал, тады сад зацвітав, як зара зійшла, як сад зацвітав, як зара зійшла, молодая дівчиночка по воду йшла, молодая дівчиночка по воду йшла. Хася от воды, яся до воды, Хася от воды, яся до воды, постой, постой, дай таю воды, постой, постой, моя Кася, дай таю воды. Я курю твоя на полю коня, я твоя на полю коня, земней тае крынічанькі з повного ведра, земней тае крынічанькі з повного ведра. Полі верба нахилёная, а у полі верба нахилёная, молодая дзяўчыначка заручоная, молодая дзяўчыначка заручоная.
Итак, с вами живой эфир Открытого славянского радио «Ведерам». Сегодня 2 апреля 2012 года, уже по Москве 22:30. С нами сегодня Юрий Данилович Шарец, кандидат медицинских наук, который с 1997 года пропагандирует создание плантации садовой голубики, брусники, клюквы и других ягод и живет на земле в собственном доме, пропагандирует, ездит, рассказывает, показывает, делится материалами. И вот скоро произойдет на ВВЦ выставка, где он будет принимать участие. И туда можно, кто в московском регионе или рядом, можно приехать и пообщаться воочию, познакомиться, задать вопросы и так далее и тому подобное. Вот, мы переходим к заключительной части нашего сегодняшнего живого эфира. Сейчас зачитаю те вопросы, которые у нас уже накопились и ждут ответов. Итак, Валера задает вопрос. Как правильно закрывать натуральный слог из ягод?
Как правильно что делать?
Закрывать натуральный сок из ягод.
Ну, есть такое понятие тиндализации, когда доводишь не до кипения, а до 80 градусов. Вот несколько минут, там 15-20 минут, и закрыть. Не доводя до кипения.
При этом что происходит? Остаются вещества полезные, но...
При этом, да, остается много полезных веществ, уничтожаются те бактерии, которые могут вызывать брожение, и продукт длительно хранится.
Угу. Людмила Драгунова задает вопрос. Какие ягоды предпочитают кислую почву, а какие щелочную?
Щелочную не предпочитают никакие ягоды, а нейтральную и слабокислую практически все. Земляника, малина... Сильно кислая голубика, брусника, клюква.
Голубика, брусника, клюква – это то, что вот... Как проверить, кислая?
Кислотность 4-3, ну, три способа. Два лабораторных, один, например, с помощью приборов. У меня есть японский замечательный тестер, который очень четко дает очень точные показания. Второй способ – это вот лакмусовые бумажки можно развести немножко в воде и взять простые лакмусовые бумажки и посмотреть. Взять немножко почвы с прокипяченной водой совместить, но это все-таки качественные. Вот способ, который по растениям, которые там растут, он неправильный. Потому что по этому способу очень трудно. Ну, говорят, что вот щавель растет, значит кислый. Нет, щавель может расти и на нейтральной почве. Ну, и третий способ – просто отдать лаборатории, попросить сделать кислотность pH.
Угу. Маруся уточняет такой вопрос уточнительный. Ягоды, собранные вблизи дорог, опасны? Они впитывают газы автомобилей. Они впитывают газы автомобилей. Можно ли употреблять ягоды, собранные в Подмосковье?
Опасны, впитывают и в Подмосковье. Чем ближе к Москве, тем хуже.
То есть не кушайте ягоды, которые собраны рядом с дорогами активного движения.
Особенно такие ягоды, которые, как земляника, трудно помыть. Вот, например, голубика или клюква, их можно помыть, а землянику практически невозможно. Или малину.
И еще учитывайте розу ветров. Например, в Подмосковье тут с северо-запад, оттуда дуют ветра, так что вот в юго-восточную зону, близко от Москвы, наверное, лучше ничего не собирать. Тем более, что там перерабатывающих комбинатов очень много в юго-восточной части.
Воскресенской все так.
Да-да. А вот северо-запад, туда, в сторону или Питера, или вот в сторону севера, то там вроде бы с этим делом получше.
Ну, юго-запад тоже. Вообще, главный роза ветров в Подмосковье все-таки юго-запад.
Ну да, я говорю, что вот...
Не северо-запад, а юго-запад.
Я говорю, получше северо-запад оттуда дует. Поэтому вот лучше туда, в ту сторону. Это в сторону Твери, в сторону северных каких-то мест, вот туда. Да. Так, значит, получается, что ягоды, те, которые в своей жесткой такой оболочке, они, их можно еще как-то помыть, но все равно же что-то там в них останется, правильно?
Но да, дело в том, что голубика – это кустарник, и отрицательное воздействие среды на нее действует, но не сразу. То есть, если неблагоприятные проблемы происходили длительный срок, то да, это вредные ягоды. А если это кратковременно, то ничего страшного. А вот земляника – это кустарничек, очень маленькая. И даже недолговременное вредное воздействие, а вот тем более присутствие около дорог, обязательно на них будет действовать. То есть, если на голубику это подействует через 5-7 лет, то на клубнику, землянику будет постоянно.
А вопрос такой, голубика, вот эти вот растения вересковые, как долго на одном месте они могут сеять? Как часто их пересаживать нужно, обновлять?
Клюква и голубика растут вечно. Их не нужно обновлять, их только нужно немножечко именно освежать. Вот, то есть вырезать те кусты, которые, те побеги, которые уже старенькие. Оставлять молоденькие, то есть 4 побега молодых перспективных, 4 плодоносящих. А брусника примерно 8-10 лет, так же, как и малина, а потом нужно менять посадочный материал.
А вот такое растение, как это, жимолость, кажется, называется?
Жимолость, да, это кустарник.
Про него что-то скажешь?
Да, она лет 15 может. Ну, во-первых, это очень вкусные, полезные ягоды. Самые ранние из летних ягод. Тоже черные, как и голубика, или темные. С антоцианами большим количеством. Очень вкусные, очень красивые вот этим веретеном. И у нее есть замечательное свойство. Это, я уже сегодня говорил, горечь. Вот горечь дает всплеск такой аппетита, то есть настроения. Поэтому легкая горечь всегда очень полезна.
Вот. Но они вкусные,
это есть,
да.
Да, это и есть у жимолости, вот эта легкая горечь.
Да, замечал. И сортов сейчас достаточно много появляется, так что как вариант вот такие вот кусты можно рассаживать.
Очень, очень хороший ягод.
И жимолость. Тем более, что они повыше, наверное, да? Голубика вот высокорослая, какой она высоты?
О, нет, выше всех голубика.
Все-таки
голубика. Она 2 метра высотой, а жимолость может быть 60-80 сантиметров.
Все-таки голубика такие сорта уже есть, да, высокие?
Ну, обычно... это ее, она поэтому называется высокорослая голубика. Угу. Вы стоя, не даже садясь на корточки, стоя и обрезаете, стоя и собираете урожай, это самая, я бы сказал, элитарная ягода в этом смысле. То есть ничего не нужно придумать, она наравне с тобой, она твоего роста.
Угу. Потому что до этого как-то я общался с людьми, которые голубику, но низкорослые сорта обычно.
Вот, да. Есть низкорослые сорта, да, но высокорослая, она не меньше 1,5 метра высоты.
Угу. Очень интересно. Вот поскольку ты предлагаешь такие интересные направления, как различные ассоциации, экотуризм, как-то в своих передачах мы затрагивали такие моменты объединения людей, ну, например, вокруг какого-то фермерского хозяйства. Ну вот человек не может, например, пока уехать за город, но да, у него душа лежит к этому, он хочет кого-то поддержать и при этом еще питаться экологически чистой пищей. И вот люди объединяются между собой, приходят к каким-то фермерам и говорят, например, вот дед, хорошее молоко, вот мы живем в таком-то месте, вот, пожалуйста, мы готовы тебе давать деньги, постоянно у тебя покупать молоко, сметану, сливки, творог. К другому приходит, у тебя, например, картошка прекрасная, вот давай там будем это покупать у тебя. Третье там еще вот это вот. Что мешает таким же образом, например, вот поддерживать, договориться с кем-то, кто живет на селе, дать возможность приобрести хорошие саженцы, там, помочь землю подготовить и в конечном итоге получать вот тоже свежие ягоды на свой стол?
Мешает традиция. Мы привыкли иметь все вместе в одном хозяйстве. Кстати говоря, я ездил и возил белорусов, когда к немцам учиться. Мы имели несколько учителей в Польше, в Германии, потом еще в Америке. Мы много говорили о прошлом. Вот у немцев сразу после войны тоже существовала такая традиция. И куры, и пшеница, и коровы. Все в одном хозяйстве. А потом они начали делиться. Одно хозяйство занимается курами, другое там голубикой, третье молоком. И начали друг другом обмениваться. То есть у них произошла такая естественная ассоциация по взаимообмену продукции. Но каждый начал делать только то, что ему больше нравится. И это, кстати, приносит тоже очень большой результат, хороший результат.
Угу. Ну да, о том идет речь, что не надо упираться во все, разбрасываться. Если есть возможность заниматься какими-то вариантами, которые больше нравятся, то зачем тогда еще ваше другое дело? Ну, другое дело, когда человек живет на земле, и у него, например, ну, нет соседей, которые занимаются другими культурами, то тогда, да, приходится и самому и картошечку посадить, и собрать, вот, и это.
Вот да, и это неправильный путь. Он как бы традиционный такой, может быть, славянский, и связано это с глубиной веков, когда просто нужно было все делать самим. И кроме того, не было как бы взаимного доверия. То есть В своей деревне я еще доверяю односельчанам, а вот уже в соседней это уже враги, с которой неизвестно вообще, можно обо всем договориться или нет. И поэтому мы от этого уже отходим, сейчас другие условия жизни. Я думаю, что кооперация – это очень хорошее отношение между людьми.
Ну, кстати, по поводу вот врагов, это искусственно было внесено. Ведь до этого как раз копное право, которым жили наши предки, оно подразумевало горизонтальное общение различных общин между собой. И устраивались торжества, какие-то, ну, как современные как-то рынки назвать, или современные ярмарки, где люди с разных мест приезжали, привозили товары, обменивались, договаривались по поводу того, что мы у тебя в следующем году приобретем, что, например, вот осенью, чем мы тебе можем поменять, что из другого места привезти. И были купцы, которые не просто купец, который получал барыши, а которые вот от общины, например, купцы выбирались, у кого была предпринимательская жилка, и они ездили по этим торжествам, заключали договора, вот из этого селения мы привезем тебе вот это, из этого селения это, вот там вот в городе тебе могут спрясть вот то, вот тут тебе могут сделать вот это, там сшить это, ну и так далее. И получался такой, с одной стороны, натуральный обмен, а с другой стороны, поддержание вот этого извечного родового устоя, который свойственен был славянам. А когда уже стали нас разъединять, то тогда, да, появилось, что человек человеку волк, что на кому-то доверять это нельзя и так далее и тому подобное. Мне кажется, что это неправильно. И вот возражение таких родовых устоев, это очень важно.
Вот будем это преодолевать, в том числе с помощью ассоциаций таких.
Хорошо. Так, пожалуйста, Евгений, Василий, есть какие-то у вас, давайте уже будем подводить итоги сегодняшней передачи, что кто для себя вынес из нашей передачи и что-то, может быть, хотел людям сообщить какую-то, ну, весь свою мысль донести. Пожалуйста, Жень, тебе слово.
Ну, во-первых, я хочу поблагодарить Юрия Даниловича за сегодняшнюю беседу, за такие квалифицированные и в то же время попросту такие вот ответы на самые, бывали даже довольно каверзные вопросы. Вот я хочу поблагодарить всех присутствующих на этом эфире, радиослушателей хочу поблагодарить за их участие, за то, что они слушают, задают вопросы. Вот я хочу поблагодарить всех, кто причастен вообще к сегодняшней теме, которая мне как бальзам на душу, потому что ягоды. Вот. Ну и в связи с этим не вижу препятствий сделать такой эмоциональный благостный посыл. Так что ловите.
Благодарю, Жень. Василий Васильевич, пожалуйста, тебе слово.
Да, тоже всем большая благодарность за участие, за то, что слушали, за то, что выступали, за то, что критиковали, задавали вопросы. Все это очень хорошо. Свое мнение у меня всегда однозначно. Все, что можно разводить на участке, нужно разводить на участке. Если есть возможность, не нужно разводить это на участке, а идти в лес и брать у природы. Потому что что матушка природа дала, то уже другим способом не добыть. Если нет такой возможности, например, можно развести это на участке. То же самое будет культивация, тоже будет ухаживание, это будет общение с природой. То есть в любом случае это будет только на пользу. Вот. А так, замечательно, рад знакомству.
Благодарю, Вася Васильевич. Ну, и, Юрий, тебе теперь слово заключительное. Можешь что-то от себя сказать, порекомендовать, посоветовать, ну и так далее. В общем, что на душе у тебя лежит, то я сейчас и говори нашим слушателям.
Прежде всего, я хочу вас поблагодарить. Мне очень понравился дух вашей радиостанции. Дух такой, объединяющий людей, связывающих, вызывающий любопытство и интерес друг к другу. Поэтому я очень доволен, что познакомился и смог даже, и у меня появилась возможность с вашей помощью здесь выступить. Вот. Дальше я готов делиться всеми своими достижениями и знаниями, которые я приобретаю, и развивать разные темы, которые могут быть полезны для здорового образа жизни. Здоровый образ жизни – это хорошее общение, хорошее питание, немножко солнышка, ну и немножко дождя. То есть все должно быть в меру. Вот. Но самое главное — хорошее общение. Поэтому вот желаю, чтобы ваше радио процветало, чтобы оно соединяло людей, чтобы давало им новые идеи и новые пожелания в развитии. Ну а мое пожелание привлекать горожан к фермерству я буду развивать и дальше. И вот в Калининградской области я хочу создать еще один очень супер фермерский такой конгломерат, в котором будет несколько разных направлений, каждый будет делать что-то одно, но вместе давать несколько десятков разных ягод, плюс, может быть, еще каких-то овощей, и, в общем, выкладывать на общий рынок, общий рынок не только европейский, а общий рынок наш, продукты, которые будут очень полезны, раз, и приносить нам достаток, два. И три, создавать возможности для общения, будь то через интернет или с помощью агротуризма. Ну и будет укреплять в том числе семьи каждого из нас. Вот все, спасибо.
Ну что ж, значит, если здесь больше, ну, все сказали, что хотели, мне остается только вот озвучить последние, которые попали сюда ко мне из чата сообщения. Маруся благодарит за эфир. Людмила Драгунова: благодарю всех авторов передачи, великолепный эфир. Ну, это больше, Юрий, тебе, потому что все-таки без тебя бы эфира не было. Вот, пишут здесь сообщение, что ура, поеду в среду, рассады возьму, будем брусничку растить. Ну что ж, спех тебе в помощь. А мне остается что? Поблагодарить всех, кто участвовал, поблагодарить тех, кто писал вопросы. Хочу всех призвать к единению, духовному, моральному единению, чтобы изучали заповеди наших предков, не просто были потребителями, а чтобы что-то создавали, под лежачий камень вода не течет, чтобы отказывались от той паразитической системы и структуры мысли, которые нам навязывают, превращались из баранов, которых ведут на заклание и стригут и режут, в людей, которые на самом деле должны быть человеками, соответствовать этому высокому понятию во всех его смыслах и качествах. Быть человеком – это очень-очень, ну, скажем так, высокая должность, и неисполнение которой чревато для каждого из нас. Вот. Хочу пожелать, чтобы над вашими очагами никогда не было хмури, чтобы в ваших сердцах пылал огонь, который будет согревать и вас, и ваших ближних, и нести свет окружающих. Доносите то, что у нас было, и тогда все у нас будет хорошо. Изучайте нашу древность. Вот, в конечном итоге сейчас я запущу песню песняров, напоследок «Ласточка», потом пройдет отбойка, наша отбивочка, и потом прозвучит рассказ, небольшой рассказик, послушайте его, Павел Кожин, рассказ о соседе, очень интересный и поучительный. Вот, на сим с вами прощаюсь, до новых встреч. С вами был ведущий Алексей и мои уважаемые соведущие. Всего доброго.
До свидания.
Представляет Павел Кожин. Рассказ о соседе.
Жили-были люди в одном селении. Хозяйства у всех были большие да ладные, сады, огороды, коровы, лошади, мастерские всякие. Жили между собой дружно, все друг друга знали и уважали. Вот однажды решила уехать из села одна семья, Семен, Клавдия и дети их, а хозяйство продали выгодно. Приехал жить вместо них другой сосед, Яков. Мужик этот явно не с тех мест был, да и не русский, похоже, хотя говорил сносно. Ну да что ж, какая разница, лишь бы человек был хороший. А он по приезду сразу мужиков всех пивом угостил своего производства и сигаретами, каких те до того не пробовали. Бабам из модных платьев кое-чего продал недорого и детям сладостей новых надавал. Разговоры вел умные, да непонятные простым мужикам, за что и прослыл ученым шибко. Деньги у него водились, и в долг он их охотно раздавал под проценты. Одевался модно да красиво, шутил смешно. Кабак открыл и лавку, а землей и коровой не занимался, скупал продукты или обменивал. В общем, стали соседи его своим считать в селе. Только дед Прохор, староста местный, к нему с недоверием относился, да и не брал у него ничего и другим не советовал. Ну да что с него взять? Маразм у деда развивался, как за глаза поговаривать стали, услышав новое словечко у Якова. Не принимал он прогрессивных новшеств. Шло время. Стало мужикам денег не хватать, заработанных от торговли с другими селениями, да заработков мужиками привозимых. Стали бабы мужиков пилить, что, дескать, работают они мало. Вон Яков, хоть и не здешний, но как быстро освоился... Денег всегда навалом,